Предлагая закон о заговорах, Палмерстон считал, и очень верно, на упадок британского духа. Он думал об одной среде, очень мощной, но забыл о другой, очень многочисленной. За несколько дней до вотирования Билля Лондон покрылся афишами. Комитет, составившийся для противодействия новому закону, приглашал на митинг в следующее воскресенье в Гайд-парк. Там комитет хотел предложить адрес королеве. В этом адресе требовалось объявление Палмерстона и его товарищей изменниками Отечества, их подсудимость и просьба в том случае, если закон пройдет, чтобы королева в силу ей предоставленного права отвергла его. Количество народа, которое ожидали в парке, было так велико, что комитет объявил о невозможности говорить речи. Параграфы адреса комитет распорядился предлагать на суждение телеграфическими знаками. Законопроект о заговоре с целью убийства был внесен Палмерстоном в парламент 8 февраля 1858 года. Им уничтожалось в сущности традиционное для Англии предоставление убежища политическим эмигрантам. На 21 февраля был назначен митинг протеста. При окончательном голосовании в парламенте 19 февраля, после речи представителя либеральной оппозиции Милнера Гибсона, законопроект был отклонен, и правительство Палмерстона ушло в отставку. Его сменило консервативное министерство лорда Дерби. Разнесся слух, что к субботе собираются работники, молодые люди со всех концов Англии, что железные дороги привезут десятки тысяч людей, сильно раздраженных. Можно было надеяться на митинг в 200 тысяч человек. Что могла сделать полиция с ними? Употребить войско против митинга законного и безоружного, собирающегося для адреса королеве, было невозможно. Да и на это необходимо было разрешение. Следовало предупредить митинг. И вот в пятницу Милнер Гибсон явился со своей речью против Палмерстонова закона. Палмерстон был до того уверен в своем торжестве, что, улыбаясь, ждал счета голосов. Под влиянием будущего митинга часть палмерстоновых клиентов вотировала против него. И когда большинство, больше 30 голосов, было со стороны Милнер Гибсона, он думал, что считавший обмолвился, переспросил, потребовал речи, ничего не сказал, а растерянный произнес несколько бессвязных слов, сопровождая их натянутой улыбкой, и потом опустился на стул, оглушаемый враждебным рукоплесканием. Митинг сделался невозможен. Закон о заговорах пал, и с ним Палмерстон со своими товарищами. Классически велеречивое и чопорно-консервативное министерство Дерби со своими еврейскими мелодиями Дизраэли и дипломатическими тонкостями времен Кастерли сменило их. В воскресенье часов в третьем я пошел с визитом, и именно госпожа Милнер Гибсон. Мне хотелось ее поздравить. Она жила возле Гайд-парка. Афиши были сняты. И носильщики ходили с печатными объявлениями на груди и спине, что по случаю падения закона и министров митинга не будет. Тем не меньше, пригласивши 1200 гостей, нельзя было ожидать, что парк остался пуст. Везде стояли густые группы народа, ораторы, взгромоздившись на стулья, на столы, говорили речи, и толпы были возбуждены больше обыкновенного. Несколько полицейских ходили с девичьей скромностью, в атаге мальчишек распевали во все горло. «Хлоп! Вот идет ласка!» — деревенский танец. Вдруг кто-то, указывая на поджарую фигуру француза с усиками в потертой шляпе, закричал: «Французский шпион!» В ту же минуту мальчишки бросились за ним. Перепуганный шпион хотел дать стречка, но, брошенный на землю, он уже пошел не пешком, его потащили волоком, с торжеством и криком. «В серпентину его! Французский шпион!» Привели к берегу, помакнули его это было в феврале, вынули и положили на берег с хохотом и свистом. Мокрый, дрожащий француз барахтался на песке, выкликая в парке «Кабман! Кабман!» «Извозчик! Извозчик!» от английского «Кэбмен». Вот как повторилось через 50 лет в Гайд-парке знаменитое тургеневское «Французя топим». Эпизод из рассказа Тургенева «Однодворец Овсянников», записки охотника. Этот пролог к бернаровскому процессу показал, как далеко распространилось негодование. Народ английский был действительно рассержен и спас свою родину от пятна, которым сплоченная посредственность Милля непременно опозорила бы ее. Англия велика и сносна только при полнейшем сохранении своих прав и свобод, не спетых в одно, одетых в средневековые платья и пуританские кафтаны, не допустивших жизнь до гордой самобытности и незыблемой юридической уверенности в законной почве. То, что понял инстинктом народ английский, Дерби также мало оценил, как и Палмерстон. Забота Дерби состояла в том, чтобы успокоить капитал и сделать всевозможные уступки для рассерженного союзника. Ему он хотел доказать, что и без закона о заговорах он наделает чудес. В излишнем рвении он сделал две ошибки. Министерство Палмерстона требовало подсудимости Бернара, обвиняя его в дурном поведении, в бездельничестве, словом, в преступлении, которое не влекло за собою большего наказания, как трехлетнее тюремное заключение. А потому ни присяжные, ни адвокаты, ни публика не приняли бы особенного участия в деле, и оно, вероятно, кончилось бы против Бернара. Дерби потребовал судить Бернара за уголовное преступление, дающее судье право в случае обвинительного вердикта приговорить его к виселице. Это нельзя было так пропустить. Сверх того, увеличивать виновность, пока виноватый под судом, совершенно противно юридическому смыслу англичан. Палмерстон в самых острых припадках страха после аттентата, покушения Орсини, поймал безвреднейшую книжонку какого-то Адамса, рассуждавшего о том, когда тирану убийство позволено и когда нет, и отдал под суд ее издателя Трулова. Вся независимая пресса с негодованием взглянула на эту континентальную замашку. Преследование брошюры было совершенно бессмысленно. В Англии тиранов нет. Во Франции никто не узнал бы о брошюре, писанной на английском языке, да и такие ли вещи печатаются в Англии ежедневно. Дерби со своими привычками тори и скачек захотел нагнать, а если можно, обскакать Палмерстона. Феликс Пиа написал от имени революционной коммуны какой-то манифест, оправдывавший Орсини. Никто не хотел издавать его. Польский изгнанник Тхаржевский поставил имя своей книжной лавки на послании Пиа. Дерби велел схватить экземпляр и отдать под суд Тхаржевского. Вся англосаксонская кровь, в которой железо не было заменено золотом, от этого нового оскорбления бросилась в голову. Все органы Шотландии, Ирландии и, разумеется, Англии, кроме двух-трех журналов на содержании, приняли за преступное посягательство на свободу книгопечатания эти опыты урезывания слов и спрашивали, в полном ли рассудке поступает так правительство, или оно сошло с ума. При этом благоприятном настроении в пользу правительственных преследований начался процесс Бернара как юридическое Ватерлоо Англии, как мы сказали тогда в колоколе. Процесс Бернара я проследил от доски до доски, я был все заседания, раз только часа два опоздал и не раскаиваюсь в этом. Первый процесс Бартолеми и процесс Бернара доказали мне очевидно, насколько Англия совершеннолетняя Франции в юридическом отношении. Чтобы обвинить Бернара, французское правительство и английское министерство взяли колоссальные меры. Процесс этот стоил обоим правительствам до 30 тысяч фунтов стерлингов, то есть до 750 тысяч франков.